Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Кот Шрёдингера», самая необычная программа о науке. Евгений Арсюхин, Андрей Константинов, мы ведущие, привет.
Здравствуйте.
И с нами Александр Родин. Александр Родин, вы вот физик, проще всего сказать, что вы физик. Еще вы занимаетесь планетами. Я сейчас назову ваши регалии, они длинные. Вы заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Московского физико-технологического института.
Физико-технического института,
правильно. И вы директор аэрокосмической школы... Аэрокосмических технологий при МФТИ.
Не при, а МФТИ.
МФТИ. Короче, друзья мои, космос и все, что с ним связано. Сегодня про это говорим.
И... Космос и особенно Марс.
Да, и особенно Марс, потому что Александр у нас участвовал в разработке оборудования для одной из марсианских миссий, правильно?
Ну, мы продолжаем разрабатывать эту аппаратуру. Я надеюсь, что она полетит, и в том числе в составе миссии «ЭкзоМарс».
Ну, начать, конечно, хочется с события, которое встревожило очень сильно всех любителей космоса.
На самом деле, там было два события. Одно прошло немножечко незаметно, на самом деле, оно гораздо более важное, и эта новость хорошая. Я начну с хорошей новости. Хорошая новость состоит в том, что орбитальный аппарат, называется так по-английски Trace Gas Orbiter, то есть спутник для исследования газов в малых концентрациях, если правильно переводить. Вот он вышел на опорную орбиту вокруг Марса. Это очень важно, это, в общем, техническое событие, но оно очень важно. Это значит, что аппарат мы не потеряли, слава богу, и очень надеемся, что этот аппарат продолжит работу и выполнит свою очень масштабную научную программу.
На марсианской орбите.
Да.
И будет исследовать эти самые газы.
Да, но об этом, я надеюсь, поговорим подробнее, потому что вот там как раз наша страна сделала очень важный вклад именно в разработку научной аппаратуры, постановку научных экспериментов.
Но... А что же стряслось со спускаемым модулем?
Вот, теперь вот про спускаемый...
А это должен был быть марсоход, да?
Не-не-не-не-не-не.
Вот, давайте... Скиапарелли он называется,
да? Давайте, значит, про Скиапарелли. Во-первых, кто такой Скиапарелли, наверное, слушателям тоже будет интересно.
Это астроном.
Узнать. Да, это итальянский астроном, который наблюдал так называемые каналы на Марсе. Вот он, наблюдая вот это мутное такое пятнышко, и, впрочем, слушатели сами могут его наблюдать, Марс, в хороший, так сказать, бинокль, в любительский телескоп, ну, что-то будет видно, да. И вот, вглядываясь в темноту, он увидел там какие-то ниточки тоненькие, какие-то вот черточки, решил, что это канал. А потом, когда он увидел, что они меняются с сезона к сезону, он решил, что там действительно вот живут марсиане, занимаются какой-то ирригацией, там какая-то растительность. Об этом написал. И вот это, так сказать, взбудоражило умы, действительно.
Кстати, когда я был маленьким, все смеялись над ним, говорили, что, конечно, никаких каналов нет.
Ну, смеялся Антониади, еще у него был Скиапарелли, да. Антониади. Это как Моцарт и Сальери. Антониади говорил, там нет каналов, я правильно говорю, Александр?
Ну, каналы видеть перестали.
Знаете, да.
А сейчас же ведь опять что-то такое видят.
Я вам могу сказать, друзья, что я эти каналы видел собственными глазами. Это вообще были довольно тяжелые времена. Это была середина 90-х годов. Мы наблюдали на Северном Кавказе на 6-метровом телескопе БТА. Наблюдали Марс, Венеру, Юпитер. И... Там система гидирования, то есть, так сказать, система наведения этого телескопа, удержания объекта, она такая ручная, как вот подъемный кран. Два таких манипулятора с кнопочками и монитор. Монитор черно-белый. И вот вокруг собачий холод, практически 30-градусный мороз. Значит, мы сидим и должны сменяемся примерно по часу, копим эти данные. И вот, когда вглядываешься в этот монитор, пытаешься поле зрения спектрометра удержать на объекте, а вокруг 30 градусов мороза, то действительно видишь эти самые каналы. Это не шутка.
Это физиология.
Это физиология, это скорее даже психология. Особенность нашего зрения, когда мы вглядываемся в какой-то объект, пытаемся выделить, наше сознание выделяет какие-то черточки. Вот это совершенно естественно.
То есть что-то осмысленное увидите в случайном, да?
Да, совершенно верно.
Да. Совершенно верно. Хорошо, и модуль Скиапарелли.
Вот, теперь про модуль Скиапарелли. Да, значит, да? Приморситься, то есть совершить мягкую посадку, но самое смешное состоит в том, что никакой научной цели у этого модуля на самом деле не было.
То есть это железка?
Это железка.
А зачем?
Знаете, вот среди профессионалов такой вопрос тоже задают. Зачем? Но как бы официально заявляется, что это отработка технологии посадки на Марс. Потому что, ну, действительно, вот сейчас фактически этой технологией владеет только НАСА. Европа, Европейское космическое агентство, несмотря вот на очень успешную миссию по посадке на Титан, спутник Сатурна, Гюйгенс, который уже 10 лет назад состоялась, в общем-то, опытом посадки на Марс не обладают. Советский Союз садился на Марс последний раз, если не ошибаюсь, 45 лет назад. То есть это все-таки воды утекло с тех пор довольно много. И то, что в этой миссии предусмотрена посадка марсохода на российской посадочной платформе, это, вообще говоря, очень серьезный, так сказать, вызов, как говорят.
То есть марсоход там, да, все-таки есть?
Марсоход есть, но не сейчас.
Ага.
Он будет запущен в 2020 году.
Он запланирован.
Он запланирован. Да. Он, ну, фактически создан. Полным ходом идет разработка посадочной платформы. Это вообще самостоятельный посадочный аппарат со своей научной нагрузкой. Там будут российские приборы. Об этом я тоже, надеюсь, мы сможем поговорить. Но вот сама технология посадки, управление, динамика – это все очень сложный, рискованный процесс. И, ну, понятно, желание Европейского космического агентства попробовать, дабы есть такая возможность. Потому что, ну, видимо, миссия была устроена таким образом, что у нее был некий запас по массе.
А почему так сложно? Ну, большой парашют опускается.
Ну, вот посадка на Марс, она на самом деле действительно очень сложная, очень рискованная, и она гораздо сложнее, чем, например, посадка на Венеру. Ну, садиться на Венеру – это все равно, что, так сказать, садиться на дно аквариума. Плотность там всего лишь 10 раз меньше, чем плотность воды у поверхности.
То есть надо ничего не делать, и ты опустишься постепенно, да?
Да, совершенно верно. Главное выдержать вот это страшное давление и огромную температуру. А на Марсе атмосфера очень разреженная, всего лишь 1% от земной атмосферы. И вот сойти с космической скоростью с орбиты и аккуратно посадить аппарат массивный на поверхность такой планеты – это очень непростая задачка. Я вот напомню, кстати, слушателям, что сейчас только две страны в мире владеют технологией посадки людей на Землю. Это Россия и Китай. Вот Китай только недавно достиг этого. Соединенные Штаты пока что эту технологию потеряли и пока не восстановили.
Это вот из-за шаттлов они потеряли,
ну, вот,
да?
После, да, после отказа от программы шаттла она оказалась неприемлемо опасной, неприемлемо большие жертвы среди людей. И новый аппарат пока еще только в стадии разработки. Вот пока что Союз – это единственное средство, на котором, так сказать, космонавты и астронавты с Международной космической станции возвращаются. Поэтому это на самом деле непростое дело, и надо понимать, что любые нештатные ситуации здесь абсолютно, так сказать, предсказуемы, ожидаемы, и ничего страшного.
А что же случилось на Марсе? Судя по всему, он просто врезался в Землю?
Совершенно не обязательно. Значит, ну вот факты мы имеем такие. Значит, была установлена, установлен прием прямого сигнала. Дело в том, что сам вот этот посадочный модуль, у него передатчик довольно слабенький. Поймать его с Земли довольно сложно. И среди довольно большого количества антенн, которые пытались установить связь, прямую связь осуществляла только единственная антенна, расположенная в Индии. Это такой довольно большой радиотелескоп. И предполагали так, что если он этот сигнал увидит и будет наблюдать в течение 15 минут, значит, все в порядке. Значит, аппарат сел и продолжает излучать этот сигнал. Все остальное, в том числе данные телеметрии, данные камеры служебные и так далее, уже предполагалось получить через спутники-ретрансляторы, через Mars Express и MRO. Это два аппарата, которые работают на орбите Марса в данный момент. И должны были эти данные ретранслировать. А уже на Земле там, ну, 5-6 антенн, по-моему, эти данные принимали. В том числе две в России, в Медвежьих озерах под Москвой и в Калязине, Тверской области. Так вот, насколько я знаю, через несколько минут после начала установления канала связи, уже после раскрытия парашюта, сигнал был потерян. И с тех пор ни слуху, ни духу.
То есть, пока он пока еще летел, уже был потерян
сигнал. Да, почему сигнал потерян, мы не знаем. Может быть, действительно что-то случилось, аппарат погиб механически. Вот примерно что-то подобное случилось в начале 2000-х годов с американским аппаратом Mars Polar Lander, который раскрыл парашют, все в порядке, а потом решил, что он уже приземлился, и на довольно большой высоте этот парашют отстегнул.
И рухнул.
Да.
Поговорим об этом после перерыва. Александр Родин, планетолог, с нами в студии.
Кот Шрёдингера. —
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа «Кот Шрёдингера». Говорим сегодня об исследовании Марса, где миссия российская и европейская пока не очень успешно себя чувствует, хотя вот наш гость Александр Родин, физик-планетолог из МФТИ, говорит, что не все так и плохо. Я Евгений Арсюхин, Андрей Константинов, мы продолжаем.
Так что же было на этом аппарате? Ну, хоть хороший фотоаппарат там был? Ничего совсем, что ли?
Там, нет, там была камера, причем она такая, в общем-то, бэушная. Это такой технологический образец камеры служебной, которая разрабатывалась для орбитальных телескопов Планк и Гершель, которые должны были, так сказать, вот технологические операции в момент выведения этих телескопов фиксировать. Никаких вот картинок, которые мы уже, так сказать, НАСА нас избаловало, да, вот там панорамы Марса и так далее, ничего этого не было предусмотрено. Ну, какие-то достаточно простенькие метеорологические датчики, давление, температура.
Опять же, курьезить это все делает не хуже.
Намного лучше. Здесь вообще никакого публичного эффекта, в общем-то, не предусматривалось и не предусматривалось практически никаких научных задач. Это был, в общем-то, чисто демонстрационный модуль для отработки посадки.
В общем, невеликая потеря, невеликая потеря, да?
А что мы, кстати говоря, узнали вот благодаря всем этим экспедициям на Марс важного за последнее время? Потому что вот в основном мы видим разные красивые картинки, но вполне похожие на земную пустыню. Вот, мне кажется, в Аризоне вполне что-нибудь такое.
Да, в Австралии очень похоже то, что мы видим на Марсе.
А что же вот важного нам дали все эти экспедиции, которые были?
Ну, знаете, это действительно очень резонный вопрос. И вот я бы сказал так, что, наверное, самое главное, что мы узнали, что там очень неуютно. Вот когда в 70-х годах после первых и советских, и американских аппаратов была реализована в конце 70-х такая очень масштабная миссия «Викинг», это два орбитальных аппарата, два посадочных аппарата, которые там по два марсианских года прожили. И вот с тех пор была надежда, что если сейчас Марс не пригоден для жизни, и там нет жизни, скорее всего, то, возможно, она была в каком-то геологическом прошлом. Видели вот эти масштабные каналы какие-то.
От текущей воды. Уже не те каналы придуманные, а уже вот эти
текущей воды. Совершенно, да, совершенно реальные вот эти каньоны гигантские, огромные, очень глубокие. И получил очень большое распространение, популярность гипотеза о том, что вот когда-то в геологическом прошлом у Марса был очень мягкий климат, там было тепло, была плотная атмосфера, возможно, была какая-то жизнь, а потом вот что-то такое произошло, такая глобальная климатическая катастрофа, и Марс стал вот той пустыней, которой он является на сегодняшний день. Вот сейчас мы знаем, что, да, действительно, вода на поверхности Марса была, но была не повсеместно, не везде, и была вот самый-самый, так сказать, ранний его период.
Ну, но это не годы, это все-таки тысячелетия.
Нет,
была,
это
да?
Не тысячелетия. Я думаю, что вот как бы в современных представлениях, в современной шкале это все-таки десятки, может быть, сотни миллионов лет,
но тем не менее... Более-менее долго.
Но, тем не менее, это не миллиарды лет. Вот считается, что Солнечная система существует примерно 4 миллиарда лет. И вот большую часть из этого периода на Земле, например, существует живая материя. Вот на Марсе за последние 2-3 миллиарда лет мы не видим признаков, при которых живая материя могла бы комфортно существовать. Тем не менее, мы до сих пор не можем исключить. Вот есть там, так сказать, какие-то живые организмы, были ли они когда-то. Понятно, что это умы очень будоражит. И вот, наверное, одна из самых главных загадок, одно из самых интересных открытий последнего десятилетия – это открытие метана. Вот обычный наш природный газ. Правда, он там находится в совершенно уж ничтожных количествах. Вот для примера, в воздухе, которым мы дышим, в обычном этого метана, ну, примерно 1,5-2 миллионные части.
Это какие-то отходы, которые бактерии оставляют?
Это, в общем, это да, это торфяники, болота, помойки, канализация, все-все-все это выделяет в каком-то виде метан.
А да. Откуда он мог взяться
даже
на Марсе?
Даже мы с вами выделяем метан.
Откуда он мог взяться
вот.
На Марсе?
А вот на Марсе он в совершенно ничтожных количествах.
Так, значит, он
там,
есть.
Там
он
примерно
есть.
1 миллиардная доля, при том, что атмосфера метана, как мы с вами договорились, это 1/100 от атмосферы Земли по массе. То есть это вообще совершенно какие-то копейки. Но, тем не менее, он откуда-то должен браться. Потому что предположить, что он вот с момента сотворения там находится, нельзя. Дело в том, что молекула метана неустойчива, под действием солнечного света она разваливается. Значит, мы должны предположить, что какие-то источники есть.
Геологические... Но это не обязательно бактерии,
есть
правда?
Сейчас?
Вот сейчас.
Есть сейчас, да.
Сейчас есть.
Сейчас.
Да. Молекула метана разваливается примерно
да?
за 1000 лет.
А, ну все, значит, сейчас есть, да.
Да, значит, есть сейчас. Вот что это за источники, непонятно.
А можно я скажу умное слово? Анабиозные источники, да? Мог же быть? То есть не связанные...
Абиогенные, говорят.
Абиогенные, вот. Еще более умное слово. Да.
Ну, то есть не связанные. Естественно, мы должны, как бы любой ученый, да, он сначала должен предполагать что-то простое, а уже только потом переходить к каким-то гипотезам. Вот из очевидного мы объяснений не видим.
Так.
Вулканизма на Марсе мы не видим. Вот вулканы действительно выделяют метан в каком-то количестве. Мы не видим вулканизма. В принципе, метан и другая органика есть в кометах. Могло бы нападать, так сказать, с астероидами, с кометами. Не хватает, делали оценки. Ага. Вот, кстати, человек, который открыл, собственно, метан, наш российский ученый Владимир Краснопольский, который в то время вот в Штатах работал, с наземного телескопа, кстати, его обнаружил, не с космического аппарата. Вот он эти оценки очень тщательно делал, и из этого следует, что, в принципе, мы не можем сейчас разумно объяснить источник вот этого метана. И поэтому исключить, что там есть какие-то колонии бактерий где-то глубоко, так сказать, под поверхностью, мы на самом деле на данный момент не можем.
То есть жизнь на Марсе не только была в прошлом, но, возможно, есть и сейчас.
Есть и сейчас.
Вот мы, во всяком случае, не можем этого исключить. Утверждать мы тоже не можем.
ExoMars, она как раз направлена на поиски жизни.
В общем,
да,
вот эта приставочка «экзо» – это на самом деле приставка от названия науки экзобиологии, которая изучает, если не саму внеземную жизнь, потому что там нечего изучать, мы ее не знаем, да, но хотя бы возможность существования жизни вне земной биосферы.
А ведь при Сталине существовала наука астроботаника, и астроном Тихов был такой астроном советский. Он с помощью светофильтров видел намного четче каналы, четче, чем Скиапарелли. И он говорил, что это точно-точно все-таки растение, но он ошибался. Друзья мои, программа «Код Шрёдингера», Евгений Арсюхин, Андрей Константинов, и у нас в гостях планетолог Александр Родин. И мы собираем всегда перед этой программой вопросы детей, который учится в лаборатории имени кота Шрёдингера. И вот Настя Михайличенко из 9 класса спрашивает, а может быть жизнь на Марсе не на поверхности, а где-то в глубине?
Ну, ответ такой, если она там есть, то она совершенно точно в глубине.
Ну, это что?
Что значит в глубине?
Да,
это, ну, глубине
да,
100 метров?
Это сколько?
Или может быть жизнь на глубине там,
это могут
10
быть, это могут быть километры. Ну, про десятки... километров не могу сказать, я не геолог, но полагаю, что все-таки нет. Но, во всяком случае, на Земле, на подобных глубинах, на километровых глубинах, вот эти примитивные аэробные бактерии существуют.
Это именно бактерии, это не какие-то с ножками, которые ползают,
это
не насекомые.
Именно бактерии, вот на Земле мы их знаем великое множество. Они называются анаэробными, потому что они не потребляют кислород.
А на Земле же есть анаэробная жизнь и в виде червей каких-то, вот, которые живут возле этих курильщиков.
Это не правда. Вот все многоклеточные животные на Земле, они так или иначе кислород, в кислороде нуждаются. А вот есть большое, так сказать, опять же, я не биолог, для меня это немножечко чужое поле, да, но есть очень большое, так сказать, разнообразие бактерий, которые перерабатывают неорганическую материю, то есть буквально едят камни и выделяют, синтезируют примитивные органические вещества, в том числе метан. Вот практически весь метан, который в нашем воздухе, он является продуктом деятельности таких бактерий.
Ну, а расскажите немного о том, как должна искать их миссия ExoMars, и, насколько я знаю, вы тоже какое-то отношение к ней имеете.
Ну, вот на первом этапе я не участвую в этой миссии. Здесь основная заслуга вот с российской стороны принадлежит команде Института космических исследований под руководством Олега Кораблева. которая разработала такой комплекс из трех спектрометров. Спектрометр, напомню, это прибор, который изучает оптические свойства газов, способность поглощать свет на разных длинных волн, на разных частотах. Ну, если вот совсем попытаться просто объяснить, то молекулы, они как камертончики, каждая, так сказать, колеблется на своей частоте.
У каждой своя радуга,
да.
Грубо говоря, вот, совсем грубо говоря.
Вот, это вот эти вот частоты, они отличаются друг от друга, и они, их можно очень-очень точно определять.
Спектрометр
вот
если может эти... показать состав вещества.
Да, совершенно верно. Спектрометр может показать состав атмосферы, и там есть три спектрометра. Значит, один направлен в основном на исследование паров воды, другой на исследование как раз метана и каких-то других газов, которые могут находиться вот в совсем ничтожных количествах. Очень изящный метод при этом применяется, который впервые, кстати, был на советском еще аппарате ФОБОС применен для исследования атмосферы Марса, когда мы наблюдаем спектр излучения Солнца, прошедшее сквозь атмосферу. По мере того, как аппарат заходит за орбиту планеты, мы строим вертикальный разрез. Вот. И, наконец, третий спектрометр, он изучает тепловое, уходящее тепловое излучение планеты и в основном предназначен для исследования температуры.
Друзья, мы вернемся после выпуска новостей небольшого перерыва. Говорим сегодня о Марсе.
Кот Шрёдингера.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа «Кот Шрёдингера». Программа о науке. Евгений Арсюхин, Андрей Константинов, ведущий. И с нами физик-планетолог Александр Родин. Александр, давайте я вас еще раз полностью представлю, чтобы кто к нам сейчас присоединился, все бы вас вообще очень сильно полюбили. Заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии Московского физико-технического института.
Так, да? Точно.
И вы директор школы аэрокосмических исследований.
Технологий.
Технологий этого же института.
Да, совершенно верно. Вот да. Меня, наверное, любить бессмысленно, а вот
ученых любят у
нас. А вот полюбить космос и прийти учиться на физтех, вот это, я считаю, если кому-то придет такое в голову после нашей передачи,
так
это
будет очень здорово. Я собирался к вам идти в МФТИ, мне сказали, что там на первом курсе все с ума сходят, я испугался.
Нет, нет, совершенно никто с ума
никто
не сходит.
Никто с ума
нет,
не сходит. Не это позволяю. В советское время сходили, потому что мало кушали. Друзья мои, говорим мы сегодня о Марсе. Потерпел, видимо, крушение посадочный модуль Скиапарелли, но мы поняли,
но, к счастью, на орбите остался.
Да, а мы поняли, что это не страшно, что на орбите остались всякие важные научные приборы.
И чем же нас обрадует этот модуль, который, собственно, там остался?
Ну, газы найдет, да, какие-то газы найдет.
Значит, он будет методично, систематически исследовать атмосферу Марса в течение достаточно длительного периода. Ну, вот сейчас прогнозировать сложно, но если все пойдет штатно, я думаю, что десяток лет он проработает. Вот сейчас приборы на орбите живут примерно столько.
Ну, а зачем ее исследовать 10 лет? Вот он выяснит состав атмосферы Марса. Это и так, наверное, известно. А что же такого можно узнать за 10 лет?
Дело в том, что вот уже последние, наверное, полтора десятка лет на Марсе не было ни одного момента времени, когда бы там не работало ни одного космического аппарата. То есть это сейчас, по сути дела, планета, населенная роботами.
Да, да, да.
И нас интересует не просто вот прилетел, померил. Так было, наверное, там 60-е и 70-е годы прошлого века. Но вот эпоха великих географических открытий, она в ближайшем космосе завершена. Сейчас нас интересует климат, его динамика, изменения. Вот сегодня, так сказать, более влажная погода, завтра более сухая. Сегодня потепление, завтра похолодание. Вот все эти вещи, они мониторятся очень долго, тщательно, с, так сказать, высокой детализацией. И потом очень тщательно анализируются и сравниваются с довольно сложными теоретическими моделями.
Я что-то слышал о том, что не только у нас, но и на Марсе какое-то глобальное потепление.
Скорее речь шла о похолодании. Да, действительно, вот наш коллега, кстати, один из моих учителей, известный американский астроном Тодд Кланси, он в свое время выдвинул теорию о том, что на Марсе случилось глобальное похолодание. Но потом эти данные были еще раз проанализированы, выяснилось, что были некие систематические ошибки в обработке интерпретации данных прошлых миссий. В общем-то, климат на Марсе удивительно стабилен.
И... Стабильно плохо.
Нет, почему плохо?
Кому как, Андрей, кому как.
Кому как, да. Человеку там было бы крайне неуютно. Но марсоходам там замечательно, поэтому это же все дело относительное. Нет, Марс действительно, вот климат Марса, он очень интересен тем, что он практически без сюрпризов. Вот он как часы ходит по кругу, и вот мы можем наблюдать, как сменяются времена года, как вот этот круговорот воды на Марсе функционирует, и действительно он чрезвычайно стабилен.
А там есть времена года?
Да, да, да.
Причем там полевая очень буря скоро будет большая, да, Александр?
Очень резко. Там как бы есть два типа сезонов, два типа времен года. Один тип сезонов точно такой же, как у нас на Земле, за счет того, что наклон оси почти такой же, 25 градусов, и вот зима-лето в зависимости от того, какой полюс обращен к Солнцу. Но есть и другой тип сезонов, которые это как бы времена года глобальные. Дело в том, что орбита Марса, она довольно сильно вытянута, и солнечный поток, солнечная энергия, которая попадает на Марс, она меняется в течение марсианского года примерно на 40%. Это довольно существенно. И вот есть сезоны зима-лето, а есть сезон афелий-перигелий, то есть когда Марс находится на максимальном либо на минимальном расстоянии от Солнца.
А марсианский год, он долго длится?
Он длится 668 дней, то есть примерно два земных, почти два земных. Сейчас ось наклонена таким образом, что на севере лето, в северном полушарии, тогда, когда Марс на максимальном расстоянии от Солнца. Поэтому северное лето там такое длинное и холодное. Зато на юге лето короткое и жаркое. Как раз в этот сезон бывают полевые бури. Но, например, зима на юге – это уж зима так зима. Поэтому полярная шапка южная, она содержит открытый сухой лед. Он не успевает испариться за летний сезон. В то время как северная полярная шапка, она это просто вот обычный водяной лед, сухой лед там в летний сезон полностью уходит.
Ну, на самом деле, даже жаркое и короткое лето, это ведь, по-моему, там максимум 10 градусов, да, по Цельсию, плюс 10.
Бывает 10, бывает 20. То есть, в общем,
да, нормально.
Марсианский климат, он, конечно, экстремальный, он такой еще иногда называют суперконтинентальным, потому что очень большие разбросы. Даже между
день-ночь, да?
День-ночь может на 100 градусов меняться температура.
Да.
Вот... Такой очень-очень резко континентальный.
Я бы еще хотел спросить про жизнь, потому что вот когда в 70-е годы американцы туда прилетели и провели этот знаменитый, по-моему, на сегодня единственный анализ грунта на содержание там жизни, они обнаружили какую-то реакцию, но решили, что она не связана с жизнью.
Ну, я бы сказал так, что вот этот подход, на самом деле, он был признан неэффективным и некорректным. Нельзя поставить эксперимент, который однозначно бы свидетельствовал о наличии или об отсутствии жизни. Вот есть по этому поводу как раз довольно известная легенда о том, что когда-то вот перед запуском одного из первых советских Марсов Королёв вызвал всех руководителей приборов и спросил, что это за прибор. Руководитель говорит, вот для обнаружения жизни, вот, говорит, отнеси в степь и обнаружь там жизнь. Задача потерпела фиаско, поэтому... Вот
не смог, да?
Не смог. Ага. Поэтому однозначно судить, была ли это жизнь, либо не жизнь, конечно, мы не можем. Это слишком сложное проявление всевозможных, так сказать, физических, химических, биологических механизмов. Это очень тонкие вещи, и судить об этом можно только по совокупности различных измерений. Вот пока у нас есть загадка метана неразрешенная, и больше никаких, на самом деле, данных, которые свидетельствовали бы о том, что на Марсе какая-то живая материя.
А что же дальше? Ну вот орбитальный модуль будет нам показывать информацию о марсианской погоде, но через несколько лет отправится новая экспедиция, да, вот тоже в составе ExoMars.
Да, значит, вот и второй этап миссии ExoMars, он вообще очень интересный, это марсоход. Но вот в отличие от марсоходов NASA, которые сейчас уже четвертое поколение, если я не ошибаюсь, Он такой довольно тяжелый, довольно неповоротливый, но он снабжен буровой установкой. Вот это его принципиальное, так сказать, отличие. Он примерно на 2 метра может пробурить слой чехол осадочных пород и, возможно, так сказать, добурится вот до тех самых бактерий, которые, возможно, там существуют. Это, ну, всего лишь одна из задач, но есть огромный комплекс задач, который перед ним стоит, и в первую очередь это вот восстановление геологической истории, истории климата Марса.
Ну, я напоминаю, что у нас в эфире программа «Кот Шрёдингера», ведущие Евгений Арсюхин и Андрей Константинов, у нас в гостях планетолог, физик Александр Родин, и мы получаем от школьников, которые учатся в лаборатории имени кота Шрёдингера, вопросы, и я имею право по своему, так сказать, по своему волюнтаризму разыграть полугодовую подписку на журнал «Кота Шрёдингера», и я ее вот присуждаю Олесе из 7 класса. «Александр», спрашивает Олеся, «нет ли в планах послать на Марс животных, например, хомячков?»
Ну, мне о таких планах неизвестно. Возможно, когда всерьез будет реализовываться миссия по отправке пилотируемой экспедиции на Марс, я думаю, что один раз в истории такая экспедиция состоится. Я, честно говоря, противник, так сказать, вот, планов колонизации Марса людьми. Я
думаю, почему?
А смысла нет. Площадь у Марса не такая большая, то есть... Предположить, что здесь у нас на Земле жить будет негде, скажем, и мы на Марсе какое-то там дополнительное пристанище найдем, я думаю, что это очень наивно. На поверхности человеку там жить невозможно из-за радиации, придется, так сказать, куда-то зарываться. И я действительно просто не вижу в этом смысла. Кроме того, коммуникация будет все-таки очень дорогая, и опыт колонизации земель на Земле, да, свидетельствует, что колония развивается только тогда, когда есть постоянный канал коммуникации с метрополией. Вот Маск там нам обещает какую-то ракету на 100 человек, но пока что это разговор.
Маск слов на ветер не бросает, как вот. Известно.
Ну, конечно, конечно. Посмотрим.
А скажите, Александр, правда ли, что из-за высокого уровня радиации у космонавтов, которые полетят на Марс, начнутся психические отклонения?
Ну, честно говоря, я... Опять же, не медик, я не могу никак связать какие-то традиционные факторы опасности с психическими отклонениями. Я думаю, что это просто неправда. Радиационная опасность при перелете, она действительно существует, потому что вот на околоземной орбите наши космонавты, они защищены мощной магнитосферой Земли, магнитным полем, который отклоняет потоки заряженных частиц от Земли. А здесь нас уже защищает очень плотная атмосфера, которая, ну, примерно соответствует там 2-3 метрам бетона. А вот в космическом открытом пространстве в момент перелета, а лететь придется, ну, там, порядка года или там 6-9 месяцев, вот космонавт будет фактически не защищен. И более того, когда он попадет на поверхность Марса, вот довольно дохленькая марсианская атмосфера, она тоже его не защитит. Поэтому, если уж планировать там жить всерьез и долго, то придется строить какие-то укрытия, либо зарываться под поверхность. Ну, а стоило ли вообще лететь на Марс, чтобы жить под землей?
Ну, а как по-вашему, вот если колонизация Марса – это не лучший план, то на чем бы нам следовало сосредоточиться в освоении космоса, куда вкладывать ресурсы?
Ну, во-первых, я считаю абсолютно разумной и правильной задачу колонизации Марса роботами. Вот вообще говоря, освоение каких-то пространств – это совершенно не обязательно освоение людьми. Физически человеку совершенно не обязательно там находиться для того, чтобы этим пространством владеть. Вот я думаю, что идея постоянного нахождения каких-то аппаратов на Марсе, коммуникации их друг с другом, снабжения друг друга, построения какой-то вот такой сети, это вполне, так сказать, реальная задача. И вот, например, если говорить о практическом использовании планеты Марс, я думаю, что вот одна из первых задач, она опять же связана с климатом Марса. Это реальный такой полигон, на котором мы можем ставить эксперимент по управлению глобальным климатом. Вот точно так же, как в советские времена там термоядерную бомбу испытывали на новой Земле, да, вот у нас такая новая Земля, только, так сказать, размером с планету, и мы сильно ей не навредим на самом деле. это будет безопасно для человечества, мы действительно сможем отрабатывать вот эти технологии. А то, что климатом придется как-то управлять, я в этом не сомневаюсь.
Давайте на этом сейчас остановимся. Небольшой перерыв. Это программа «Код Шрёдингера», Евгений Арсюхин, Андрей Константинов и планетолог Александр Родин у нас в гостях. Не переключайтесь.
Код Шрёдингера. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Код Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается, завершается, точнее, программа «Код Шрёдингера», в студии ведущие Евгений Арсюхин и Андрей Константинов. И у нас в гостях планетолог, физик Александр Родин. И все это время мы говорим только про Марс. Александр, а я хочу вас вот о чем спросить. Вот у нас мелькнула Венера в самом начале нашего разговора. Полеты советских станций к Венере, а Венера вообще это как бы русская планета.
Мы да, очень... есть такой слоган, да. Такое выражение.
Советский Союз очень много чего сделал.
И лететь не недалеко.
Лететь недалеко. Там Ксенфомалити руководил этими полетами. И вот он не так давно в журнале «Астрономический вестник», это журнал не для школьников и не для простого народа, это серьезный журнал, написал, что, дескать, когда вот в 82-м году космический аппарат советский стоял на этой планете, какие-то животные там перемещались. И вот это как-то вот осталось вне научного обсуждения. Написали мелким шрифтом в конце этой статьи, что мнение принадлежит вот этому академику, и оно, дескать, вот может быть подвергнуто какому-то, может быть, дискуссии, переосмыслению. Дискуссии никакой не было. Вот что это было на самом деле? Вы же наверняка знаете.
Что там плескалось в серной кислоте?
Да, конечно.
Да, серная кислота,
коллеги,
ребят.
Коллеги, я кислота. Вот, так сказать, не хочу бросать камень в Леонида Васильевича, который, мой, так сказать, близкий коллега. Я очень тепло, с большим уважением к нему отношусь, хотя он, на самом деле, не был руководителем проектов, он был руководителем научных экспериментов, и за ним числится, кстати, важнейшее открытие в исследовании Венеры. Это открытие гроз. Это вообще первое в истории открытие гроз, грозовой активности на другой планете. И вот это, как говорится, так сказать, вот та нетленка, то, что действительно он сделал в науке. Вот эти, так сказать, его изыскания, которые были опубликованы в «Астрономическом вестнике», я считаю, что это ошибка редактора журнала. Эту статью не надо было публиковать. Вот, собственно, и все. Значит,
ему показалось,
надо... Нет, поймите, что Леонид Васильевич все-таки человек немножечко другого поколения. Сейчас технологиями обработки изображений владеет, если не школьник, то, так сказать, очень многие студенты.
То есть это помехи на изображение,
это помехи на изображение, которые количественно оценить и доказать, что это помехи, на мой взгляд, не так трудно. Поэтому я думаю, что тут нет предмета для обсуждения.
Мы только что поняли, что осваивать Марс человеком бессмысленно, и, наверное, лететь в один конец, как многие вот у нас тоже школьники спрашивают вопросы, которые нам поступили, наверное, тоже бессмысленно. Но получается, что и Венеру тоже бессмысленно осваивать. Давление, 300 градусов жары, серная кислота... Получается, тоже детства особо нет.
Это, вообще говоря, утверждение довольно спорное, потому что совершенно не обязательно мы должны садиться на поверхность и сидеть там на поверхности Венеры. Там на поверхности действительно довольно неуютно. Но на высоте облачного слоя, там порядка 60-70 километров, там условия практически земные. И вот, скажем, НАСА обсуждает планы посылки туда беспилотника, который вот на солнечных панелях должен поддерживать полет в течение достаточно длительного времени. Вот это, мне кажется, очень интересная идея. И, опять же, населить Венеру роботами, пусть не нижнюю атмосферу, где действительно даже электроника современная не может там работать, а вот на тех высотах, где условия более-менее благоприятствуют, мне кажется, задача вполне достойная, вполне реалистичная.
Нельзя завидовать роботам, людям останется одна Земля, всюду будет цивилизация роботов.
Знаете, к сожалению, оно так идет, да, мы вот сидим, так сказать, нажимаем кнопки и живем в виртуальном мире. Наверное, это тоже не самый, так сказать, правильный путь развития. И я убежден, что человек хоть один раз, но на Марсе все-таки, конечно, будет. Ну, просто потому, что человек это может, а все, что может, человек должен попробовать.
Один раз надо. Хорошо, на Луну тоже бессмысленно лететь, чтобы там строить лунную базу. Тут, кстати, на днях Украина сказала, что могла бы построить лунную базу на Луне, но у нее нет денег.
Ну, опять же, понимаете, смеяться над Украиной – дело, так сказать... несложное, да, но да. Мне не хотелось бы учитывать...
Нет, ну, кстати, там сильная наука, а денег у них действительно нет, так что, может быть, они и не блефуют.
Ну, к сожалению, там и науки-то не осталось как таковой, понимаете? Ну, действительно, вообще вся эта ситуация с Украиной ничего, кроме боли, не вызывает, и дай бог, так сказать, вот эта история с Новороссией разрешится как-то, да, и Украина, так сказать, вот прекратит это безумие, в которое впало это общество, эта страна, вот, тогда можно будет говорить о какой-то науке, о чем-то серьезном. Вот. Если говорить все-таки не об Украине, а о Луне, то на самом деле тут вопрос такой неоднозначный и довольно спорный. То есть периодически возникает такое в прессе, у политиков, так сказать, они друг друга цитируют, что вот мы сейчас там базу построим, будем там контролировать оттуда мир. Вот, когда доходит до реализации, люди начинают считать деньги, считать ресурсы. Ну, может, не надо, может, проще, так сказать, с околоземной орбиты все делать все то же самое. Но поэтому я думаю, что жизнь покажет. То есть на Луну летать, конечно же, мы будем. Может быть, мы действительно что-то там найдем с точки зрения полезных ископаемых. Кстати, на мой взгляд, это более перспективно, чем искать их на Марсе, потому что геологическая история Луны, она очень необычна. Мы, на самом деле, до сих пор не знаем, вот как Луна возникла. Сейчас доминирует гипотеза о том, что это было какое-то столкновение Земли с телом размером порядка Марса, и вот эти брызги, которые вылетели из земной мантии, они собрались и образовали Луну.
И вы верите в эту гипотезу?
Понимаете... Все-таки в науке не принято во что-то верить или не верить. Скажем так, эта гипотеза на данный момент пока что она наименее уязвима. Все остальные гипотезы, их легче бить. Вот. Но это не значит, что эта гипотеза абсолютно истинная, и совершенно не значит, что еще через десяток лет не появятся какие-то новые аргументы, и она будет отброшена. Но пока что это так. Во всяком случае, мы можем ожидать, что геология на Луне, она действительно интересная и необычная. Ну, кроме того, это тело безатмосферное, которое подвергается воздействию солнечного ветра. И вот есть энтузиаст, в том числе вот академик Галимов Эрик Михайлович, который считает, что мы там должны собирать гелий-3, который может быть использован в термоядерных реакциях. Ну, во-первых, еще до термоядерных реакций надо дожить. Но кроме гелия, я думаю, что действительно там могут быть достаточно интересные, так сказать, полезные ископаемые.
Ну вот говорили, что там на Южном полюсе есть лед, но то, что последнее, я читал, что микрочастицы льда, перемешанные с лунным грунтом, с реголитом, и это не те залежи льда, которые у всех в голове.
Ну, во-первых, у кого, я думаю, что у разных людей в голове разные залежи льда, это дело индивидуальное, вот, но, значит, о чем там речь? Дело в том, что действительно на Луне видят водород, и этот водород, это может быть водород, который содержится в молекулах воды, а может быть водород, который как раз прилетел с солнечным ветром и вот был, что называется, имплантирован в лунные породы. И вот отличить одно от другого на самом деле не очень просто. Поэтому здесь действительно специалисты спорят. но полагают, что и свободный лед в каком-то количестве может быть на дне тех кратеров, куда никогда не попадает свет Солнца.
То есть вот как раз
такая,
вот
такая
на,
гипотеза
на
существует. Да.
Кстати, вот об льде. Мне все-таки кажется, что самое интересное, что мы можем найти в космосе, это какая-то жизнь более сложная, чем бактерии. А насколько я понимаю, наибольшая вероятность сейчас найти где-то жизнь – это спутники планет-гигантов, покрытые льдом, под которыми есть какой-то океан. Может быть, нам бы стоило вот сосредоточиться на таких экспедициях?
Ну, во-первых, я все-таки не согласен с тем, что в космосе мы должны искать только жизнь, а если там жизни нет, так и вообще там искать нечего. На мой взгляд, наоборот, вот вообще осмыслить, если действительно вдруг получится, что мы одни, что жизни нигде больше нет, вот философски это осмыслить и осознать, мне кажется, это тоже очень здорово и очень важно.
Это
не
было
знаю,
бы очень
но...
странно. Значит, наше место совершенно особенное какое-то
ну,
вселенной.
Не знаю,
вся вселенная,
сказать,
когда
вот
мы не посмотрим,
я человек верующий, например,
одинаково.
Мне как раз комфортнее предполагать, что мы уникальны. Да? Вот люди, которые верят в случайное происхождение жизни, вот как раз вот, поскольку у нас нет научного знания, это вопрос исключительно веры. Вот. И у нас пока нет однозначного ответа ни такого, ни такого. Да? Вот мы предполагаем.
Друзья мои, заканчивается наша программа. Код Шрёдингера программа называется. Говорили мы сегодня в основном о Марсе, но коснулись и других планет. Вели программу Евгений Арсюхин, Андрей Константинов. И с нами был Александр Родин, физик, планетолог из МФТИ. Огромное вам, Александр, спасибо.
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 Код Шрёдингера.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.